Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
В эфире программа «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире уроки русской литературы на волнах радиостанции «Радонеж». У микрофона Елена Николаевна Себина, преподаватель гимназии «Радонеж», и Николай Алексеевич Лобастов, автор книги «Записки сельского учителя».
Здравствуйте, уважаемые слушатели!
Уже стало традицией, что в начале программы мы сообщаем, как и где можно приобрести вашу книгу, Николай Алексеевич. Дорогие наши слушатели, кто заинтересован, обращайтесь по телефону 8-495-775-21-76. Это фонд Столыпина. 8-495-775-21-76. И здесь вы можете узнать, как приобрести книгу Николая Алексеевича Лобастова. И если вы захотите нам написать, задать вопросы, может быть, высказать свое мнение, мы очень заинтересованы в нашем диалоге, то обращайтесь по адресу 115-326, Москва, Пятницкая, 25, строение 1, радио «Радонеж». Наша программа начинается сегодня с повторения пройденного, потому что наш курс называется «Православный университет». Мы обсуждаем творчество Антона Павловича Чехова. Это вторая передача вот
нового цикла.
Да, Николай Алексеевич, спасибо. Нового цикла. В прошлый раз мы говорили о рассказе «Огни», «Казак».
Рассказ неизвестного человека. И сегодня мы продолжим, постараемся выстроить также нашу работу, проанализировать какие-то рассказы Чехова.
Мы сегодня будем брать рассказы и более популярные с точки зрения востребованности их в образовательной среде, в школе. Но опять поговорим о рассказах, которые не часто попадают в орбиту внимания читателей. Чехов, как и многие русские писатели, поэты, много писал и говорил о любви. Это, наверное, естественно, потому что любовь – такое важное чувство в жизни человека и, в общем, чувство загадочное. Ответ на то, что это такое, как относиться, как выстраивать свою жизнь, и вот в таком бытовом смысле, и, может быть, в смысле более высоком, ответ искали и герои рассказов Чехова.
Но мы всюду подчеркиваем, что эту тематику он решает сквозь призму своего мировоззрения. А суть его мировоззрения, мы говорили, культуроцентричность. Для него культура заменила религию. Поэтому и любовь как неотъемлемая часть высшей культуры. Причем не всякая любовь. Две любви он отрицает. Первая – это любовь животную, плотскую, низменную, если одним словом называть разврат. И вторую – это любовь в рамках, то есть брак, как ни странно. То есть и в ту, и в другую сторону ему это не нравится. А он берет только любовь, обязательно связанную с культурой, то есть возвышенную, поэтизированную, красивую, на лоне природы, так возвышающую душу человека, такую редкую, преображающую человека и так далее. То есть ему нужна вот такая любовь. С браком она не связана.
Но это прям по-пушкински нас возвышающий обман.
Да, да. А, к сожалению, правильно. Пушкин гений. Хорошо. Чехов об обмане не будет писать.
При этом, наверное, стоит отметить, вот у меня такое мнение сложилось, когда я читала произведение Чехова, когда мы в школе об этом говорим с ребятами, что Чехов совсем не сентиментален. Вот он такой чувствительности, он избегает. Он не описывает все вот с особыми такими эмоциональными переживаниями. И скорее он даже немножко иронично, отстраненно иногда описывает эти самые любовные переживания. И в этом тоже есть интересное такое вот наблюдение, которое приводит к выводу, о котором в прошлый раз, Николай Алексеевич, вы уже сказали. По Чехову нет счастливых людей. Нет счастливых людей, в том числе и в любви. В общем-то, будь она поэтическая, будь она какая-либо другая, счастье все-таки невозможно и здесь.
У Чехова шекспировских страстей нет, потому что вот эта излишняя страстность, она как-то, видимо, приближает к животному началу. Ему это не надо. Ему нужна... А там, где культура, это все-таки тихо, камерно, да, как-то вот связано. И поэтому верно вы заметили. Ну, давайте возьмем вот несколько рассказов, как всегда, например, «Володя большой и Володя маленький». Известный рассказ?
Не очень.
Не очень, да? Вот, ну, раз Володя большой и Володя маленький, все уже, наверное, догадались, у Чехова это все четко, это муж-любовник. Вот, Софья Львовна, героиня, и ее любовник, друг детства. Но вот ей опять хочется этой возвышенной любви, и она пристает к своему любовнику, мол, ну, давай как-то вот что-то, я не знаю, ну, вырвемся из этой обыденности. Он ей отвечает, да ладно, предоставим Шопенгауэру философствовать, а сами будем целовать эти ручки. Та же коллизия, как везде. Он из разряда хищников, ему ручки поцеловать и больше ничего не надо, а ей что-то маловато, что-то ей надо, хочется. Как-то хочется чего-то высокого, чистого. Как она говорит, не лгать, иметь цель в жизни. А вокруг, к сожалению, вот одни хищники, не способные вырваться из такого состояния. И интересно заканчивается рассказ. Цитирую. Ей становилось жутко от мысли, что для девушек ее круга нет другого выхода, как. И перечисляются два выхода. Лгать или же идти в монастырь, убивать свою плоть. Мы говорили о тонкости терминологии Чехова. Вот здесь слово «лгать» интересно. Монастырь, понятно, убивать свою плоть, достаточно откровенно. А что стоит за словом «лгать»? К сожалению, здесь стоит брак. То есть она в браке, имеет любовника. Чем она занимается? Лжет. Ей нравится? Конечно, нет. Но кто же хочет жить во лжи? Хотелось бы без нее обойтись. Но брак мешает. И видите, к какому выводу странному приходит? Два варианта у меня только. Или в монастырь идти, или вот так жить. Иметь брак и какого-то любовника.
Но мне кажется, там в рассказе потом этот Володя, тот, который является любовником, он бросает героиню.
Почему?
И у нее
как всё... вы думаете, почему?
Ну, потому что вот это вот, наверное, невозможно выполнять ее требования.
Да, правильно, он хищник, да, она поедет. Он не может, он ушел в сторону и дальше продолжает точно так же.
И она возвращается в брак, нет, в брак, в семью, и жизнь по-прежнему скучна, однообразна.
Правильно, делаем вывод, то, о чем мы с вами всегда говорили. Счастья нет, оно в будущем, сегодня полный тупик. Два варианта предлагают, ни один не годится, ни монастырь, ни брак. Вот, как видимо, если читать, то все четко. Эта теория Чехова, она достаточно... Зачем мы на ней остановились? Теперь мы можем проследить, как в рассказах это все реализуется. Ну и, конечно, известный и один из самых страшных рассказов «Дама с собачкой», считающийся такой классикой.
Даже, ну, относительно недавно открыли памятник, созданный в Ялте Антону Павловичу Чехову, и там отражен сюжет «Дамы с собачкой».
Ох, я могу только вздохнуть. Тема такая должна быть, учителя написать там, тема урока, да? Как женщина с поэтической любовью вытаскивает героя из мира хищников. То есть, если в предыдущем рассказе тупик, она хищника не вытащила, он ее бросил, она осталась с носом, то здесь, почему рассказ вот и более известный-то по этой причине, здесь все-таки прогресс, она смогла как бы его вытащить из мира хищников. Все об этом проследим. Герой был хищник, самый такой растипичный. Грешил обычно, привычно, многократно, все у него налажено. Читаем его мысли, нашего грешника. Каких только не бывает в жизни встреч. После того, как он согрешил с чужой женой, у него сохранилось воспоминание о беззаботных, добродушных, таких как жена, которые любили без искренности, манерно, с истерией, о красивых, холодных, хищных, желающих выхватить, капризных, властных, неумных. Сколько же он женщин имел, я что-то не понимаю. Тут так, полный спектр разнообразий, каких только не было у него. Но тут от нее веяло чистотой, порядочной, наивной, мало жившей женщины. А она ему признается: верьте мне. Изменяет мужу, да? Любовнику признается: я люблю честную, чистую жизнь, а грех мне гадок. Я сама не знаю, что делаю. Чехов везде это подчеркивает, что все вот его эти любовницы, они говорят, что они чистые. Помните, мы уже встречали это подобное.
Перед Богом я чиста.
Да. Почему? Потому что Чехов хочет доказать, что грех-то не в этом. Не в том, что она изменяет мужу. Грех начинается. Желание животной, плотской, хищнической любви. Вот это грех у хищника. Вот у него грех. Он согрешает, потому что она очередная, он хочет бежать дальше. А если это любовь поэтическая, она всегда права. Это уже не ложь и не грех. Известные отношения не исключают поэзии. В Ариадне, да, знаменитый его лозунг. Получается, разврат – это ложь. Опоэтизированный разврат, такая романтическая любовь, это правда. Вот его понятие ложь и правда, как ни странно. Вот он в очень знакомые категории вкладывает совершенно вот свой смысл. Ну, а нравственно, безнравственно для него этого не существует. Герой вернулся в Москву другим человеком. Он стал видеть то, что раньше не видел. Ну, что происходит с верующим, да? Как обычно, глаза открываются, и он видит все иначе. Он вдруг увидел весь ужас своей жизни этих вот хищников. Цитирую. «Какие неинтересные дни! Неистовая игра в карты, обжорство, пьянство, постоянные разговоры об одном, какая-то куцая, бескрылая жизнь, и бежать нельзя. Точно сидишь в сумасшедшем доме. Не может». Поехал к любовнице и говорит: не могу без тебя. Она говорит: ладно, буду к тебе ездить в Москву раз в месяц. Пойдет, пойдет, все. И вот он, цитирую, однажды шел к ней с дочерью, провожал по дороге в гимназию. Пап, а почему зимой не бывает грома? Он объяснил. Он говорил и думал о том, что он идет на свидание, и ни одна живая душа не знает. У него было две жизни, и все, что было для него важно, интересно, необходимо, происходило тайно. Все, что было ложью, явно. Ну, опять такие слова интересные. Оказывается, посмотрите, три слова какие. Важно. Хорошие слова-то. Интересно и необходимое. Приходится в этом обществе делать тайно. А все, что явно, как он живет явно, это у него называется ложь. Ой, мне почему-то вспоминается вот опять Украина, да, наверное, вот с точки зрения Украины они так же говорят, да, вся ваша жизнь сегодняшняя, все эти ваши традиции, этот путинизм, патриотизм, ваши крики о победе 9 мая, все это ерунда. А основная жизнь у них у всех происходит тайно. Это все, извиняюсь, извращения, чего там еще у нас тайно, там все эти игровые автоматы, казино, наверное, я не знаю, вот все тайно. И по себе он судил о других, предполагая, что у каждого под покровом тайны проходит его настоящая, самая интересная жизнь. То есть почему получается настоящая интересная тайна? Потому что общество отстало. Свободной любви не признают. И опять этот тупик. Но почему? Почему он должен с любовницей тайно встречаться? А жить в браке и все время вот в раке.
Знаете, мне какая сейчас мысль пришла в голову, может быть, немножко даже так в сторону я отвлеку нашу беседу, но мы вернемся обязательно к нашим размышлениям. Вот про тайное и про явное. Все говорят, литературоведы, исследователи творчества Чехова, что у него интересный очень есть собственный стиль, психологический подтекст. Прямой смысл слова не передает то, о чем говорят герои. А вот главное все, о чем они чувствуют, думают, хотят сообщить, он в подтексте уходит, он между фраз, он, так сказать, вот в этом напряжении синтаксиса чеховского, понимаете? То есть случайные реплики больше говорят о герое, чем то, что вот он собирается сообщить там в диалоге. Один герой сообщает в диалоге другому герою. Вот сейчас наш герой в «Даме с собачкой» идет по улице, ребенка провожает в гимназию, с гимназии, а мысли совсем другие. Объясняет про гром,
да, и тут же.
А мысли у него вот какие,
и,
да?
Причем очень важные, да, посмотрите, да, и опять, смотрите, это очень.
И опять тайное и явное. И вот самое интересное уходит туда куда-то, в эту самую, не в реальную жизнь, а вот в эти какие-то мудрствования его, самоопределение его, да, вот что же я там такое есть.
И, кстати, появление ребенка меня поражает, потому что у Чехова обычно нет. И надо же, он идет к любовнице, ведет ребенка, и вдруг ребенка мы забываем. То есть он трагедии в этом как бы не видит, а я вот вижу, мне так ребенка жалко. Он идет к любовнице, ведет.
И вообще вот здесь есть какое-то, конечно, очень острое противоречие. Мне кажется, в рассказе вот он создает вот это поле противоречивости. Да, все-таки, конечно, Чехов мастер.
Непревзойдённый, да, мастер.
Но мы остановились на размышлениях о том, что, видите, герой нас приводит, нас, читателей, ну, вместе с Чеховым, приводит к мысли, что ложная жизнь, она на поверхности, а вот эта тайная жизнь имеет большое значение, но какова она? Она оказывается, значит, вот преступной.
И заканчивается все любимым образом Чехова тупиком. Он никуда не ведет героев. Тупик почему? Мы уже говорили. Все основное в будущем. Сегодня эта проблема действительно по Чехову не решается. То есть надо разрушить все эти, да, надо перестать быть хищниками, животными, а эта культура будет долго заниматься. И надо убрать брак однозначно. Это тут даже... Ну, везде брак мешает. Вот любой рассказ возьми, брак обязательно мешает. Жены здесь вообще нет. Она какая-то, хотя вот, слава богу, хоть ребенок появился. Кстати, интересно, дальше я обнаружил, работая над материалом книги, некий такой диалог Чехова со своими оппонентами. Меня он очень поразил, и сейчас я готов поделиться с нашими слушателями. Их три товарища было, значит, у нас это Толстой, Чехов и Михаил Осипович Меншиков, который очень помог мне понять Чехова. У них большая переписка, он очень много писал о Чехове, достаточно точно. Это известный консервативный публицист конца XIX века. В 1918 году его большевики расстреляли на глазах его шестерых детей. Вот. И мы еще встретимся не раз с Меншиковым, говоря о Чехове. Так вот, Меншиков в 1998 году выпустил книгу «Думай о счастье», где пытался защищать Льва Толстого. Хотя консерватор, но вот во многом ему нравился Толстой. И Чехов, говорят специалисты, прочитав эту книгу, тут же пишет маленькую трилогию. «Человек в футляре», «Крыжовник» и «О любви». Написал специально, ему очень не понравилось то, что там Меншиков пишет и о Толстом, позиции того и другого, и он в своих рассказах полемизирует с Меншиковым и Толстым. Рассказы объединены тремя персонажами, которые рассуждают о смысле жизни, о счастье и о любви. Специалисты даже отмечают сходство. Это Чимша Гималайский – это Толстой, Буркин – Меншиков, Алехин – сам Чехов.
Ну, это одна из версий такого,
да,
прочтения.
Да, это специалисты, это не мое, я просто вычитал. Вот, и Меншиков пишет, все три рассказа объединяют мысль о трагической участи людей, жизнь которых ограничена узким кругом их мировоззрения.
Ну или, может быть, человека и обстоятельства, и вот мечты, и возможность их реализации. Возможно или невозможно реализация мечты, даже если она связана с мировоззрением.
Да, и самое интересное, что, обратите внимание, мысль-то какая, да, не я же это выдумал, я уж третью передачу об этом говорю, о том, что главная тема – это вот трагическая участь людей идеологии. Меньшиков писал это еще в те времена об этом же. И вот тогда появилась идея футляра. Очень для нас важное. В школе, по-моему, этот рассказ есть?
Обязательно, потому что вот мысль о том, что человек себя помещает в футляр, футлярность жизни, в принципе, это интересная очень мысль, которая здесь по-разному в разных аспектах раскрывается.
Так вот, оказывается, да, что эта идея футляра, пишет Меньшиков, это не я, цитирую, была высказана Толстым в статье «В чем счастье». Он писал о городских жителях, которые смотрят на мир из закрытых ящиков, коляски или вагона. И Меньшиков хвалит его и соглашается, что действительно городские жители, а, забились в ущелье своих улиц и переулков, вообразите орла, который вынужден вести жизнь крота. И пошел. Вот, и, кстати, Буркин у Чехова тоже прибегает к подобному сравнению. Людей, которые как рак-отшельник или улитка стараются уйти в свою скорлупу, таких людей много. Так вот, крыжовник, он пишет крыжовник, Чехов, в ответ на это. Он берет их мысль о том, что вот городские жители, это и есть футляр, они сами себя спрятали в футляре, и в этом рассказе говорит о том, что, мол, ребята, извините, вы немножечко напутали. Зря вы думаете, что город – это футляр, а вышли в деревню, и уже полная свобода. Чепуха.
Да, вот брат Ивана Ивановича, он как раз все время мечтает купить маленькое именице, и вот какая-то, может быть, это связано с детством, что в этом обязательно именице, будет у него свой собственный крыжовник, и он будет вкушать плоды от этого крыжовника. И эта мечта его движет чуть ли не целую жизнь, чтобы надо средства скопить, потому что именица – это все-таки именица рознь, но деньги нужны на его приобретение.
И вот Чехов специально все это строит, да, в противовес теории Меньшикова и Толстого. Говорит, ну, пожалуйста, вот он мечтал, он, как вы, тоже так же думал, что вот он вырвется в деревню, и что? Он из одного футляра перешел в другое. Вы не то за футляр взяли. Если он не вышел из состояния животной жизни, да, то какая разница, где она, в городе или... Теперь крыжовник для него стал этим же футляром.
Потому что, напомним сюжет, да, нашим слушателям, потому что все удается герою, он действительно покупает маленькую усадьбу и приглашает брата посмотреть, как он устроился. И брат вот в ужасе от того, что он видит. Почему? А герой сам не замечает этого ужаса своего положения. Он наслаждается искренне кислым крыжовником, который он ест вот из этой тарелки, и мечта осуществилась. А брат в ужасе, именно он занимает оценочную позицию. И вот эта вся мечта, и вот это так скучно все это закончилось, и вот этот кислый крыжовник может стать, так сказать, символом и знаком осуществления всех потребностей жизни.
И вывод такой, цитирую в рассказе, уходить из города от борьбы, прятаться у себя в усадьбе – это не жизнь, это эгоизм. То есть он как бы закрыл этот вопрос. Вы не там ищете футляр. Второй рассказ. Второй рассказ о любви. Кстати, мы его уже брали, да, помним, он стоит в школьной программе. Но оказывается, здесь идет тоже скрытая полемика с Толстым. Толстой в послесловии к Рейцеровой сонате писал: «Плотская любовь возведена в высшую поэтическую цель, свидетельством чего служит все искусство и поэзия. Но достижение цели соединения в браке или вне брака с предметом любви есть цель недостойная человека». Ну, как известно, под старость Толстой призывал вот, полностью отказаться от плотских отношений. Ну, конечно, Чехова этого задело. Кстати, Меньшиков-то соглашался с Толстым. Да, любовь – это болезнь, это такое рабство, это гнет, это безумное и горькое блаженство, и любая любовная страсть – это проявление в человеке животного начала, утверждал Меньшиков. И тогда Чехов пишет рассказ о любви, где пытается доказать, что любовная страсть, конечно, не болезнь, а благо, если она опоэтизирована и освящена культурой, И он специально делает, что героиня замужем, у нее дочь, муж добрый человек. Но вот, считает Чехов, все равно это не то. У них вот чего-то не хватает. Недостаток какой-то, понимаете? У любовников он обнаруживает какую-то внутреннюю близость, родство душ для зарождения вот любви такой вот высшей, настоящей, которая, естественно, выше брака, здесь брак опять мешает в очередной раз. И поэтому, когда вот герои вздумали любовь-то в футляр поместить, ничего не получилось. А как только герой вырывается из этого, из брака футляра, вот тогда да. И рассказ именно об этом, потому что герой делает в конце рассказа вывод. Нет, надо было отдаться чувству, несмотря на препоны. Прежде всего, конечно, брак.
Но я вот еще хотела отметить, что этот рассказ действительно очень тонкий, в том смысле, что здесь они не становятся реальными любовниками, да? Они, по-моему, только еще налаживают отношения.
Нет,
же.
Там рассказ заканчивается, он вбежал в вагон. Они в поцелуи слились, и он мыслит, и он говорит, дурак я, дурак, почему же я не воспользовался? Теперь я понимаю, что я был неправ. Потому что, ну, не хотелось разрушать брак. Все-таки муж хороший, у него с ним хорошие отношения. Как-то вот был бы муж плохой, легче было бы. А тут никак он не решался.
И здесь речь идет о футляре. Опять вот теперь футляр чувства, да?
Нет, футляр брака. Футляр брака, потому что для Чехова нужна полная свобода.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
«Дама с собачкой». Опять продолжение, оказывается, спора с Толстым и Меншиковым. На предложение Меншикова, да, а Меншиков в пример приводил старообрядцев. Он говорил, они, говорит, легко решают проблему страсти. У них брак ранний, родители старообрядцев решают, кто пойдет. И они как бы этот этап преодолевают, и у них вот этих страстей нет. Так писал Меншиков. Ну, все тогда гадали, вот это решали проблему. Ну, как это брак разваливается из-за страстей? Как решить эту проблему? Вот. И, кстати, Меншиков писал интересно, он говорит, почему у нас медовый месяц? А, потому что страсть держится месяц. Поэтому у нас и медовый месяц. Через месяц страсть заканчивается, начинается ого-го. Жизнь начинается. Вот Меншиков это написал. Чехов пишет «Даму с собачкой». Что он пишет? Он пишет. Но прошло больше месяца. Поняли, да?
Да.
А в памяти все было ясно. Точно он расстался с Анной Сергеевной только вчера. И воспоминания разгорались все сильнее. Он Меншиков, маленечко.
Да, потому что там же герой встречает свою девушку возлюбленную, которая становится его возлюбленной на курорте. Это обычный курортный роман, и он думал, ну, месяц протянется, вернусь, забуду, потом снова поеду, еще будет таких много. А вот выяснилось, что нет.
Да, оказывается, вот Чехов пытается нам доказать, что это нет. И потом Толстой и Меншиков утверждали, что любовная страсть – это, наоборот, низведение к животному. Начало, как бы падение вниз. Меншиков так писал, она делает человека нравственно слепым и умственно ошеломленным. Чехов спорит, у него все наоборот. Цитирую. Это их любовь изменила их обоих. У него, наоборот, возвышает. Он полностью не согласен со своими оппонентами. Вот. Ну и опять намекает, конечно, вот на эту на клетку, на футляр, к сожалению, брак. Им казалось, цитата, что сама судьба предназначила их друг для друга, и было непонятно, для чего он женат, а она замужем. И точно это были две перелетные птицы, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках. Поэтому это же трилогия. Тема-то одна.
Но дама-собачка туда не входит.
Дама-собачка туда не входит, но она как отклик на Меньшикова и Толстого.
Да, это продолжает наш разговор об этой дискуссии. А вот третий рассказ будет в этой трилогии.
Уже конкретный человек в футляре. Мы пока подходим к понятию футляра. И уже видим, что оно очень широкое понятие, и здесь четко везде футляром оказался, как ни странно, брак. Кстати, Меньшикову рассказ, конечно, вот эта дама с собачкой, не понравился. Лев Толстой записывает в своем дневнике: читал «Дама с собачкой». Это все Ницше. Люди, не выработавшие в себе ясного миросозерцания, разделяющего добро и зло, думая, что они по ту сторону добра и зла, остаются по сю сторону. Кстати, неплохо сказал. Он прав, что вот он это чувствует, что Чехов зря стирает грань между добром и злом, отрицая все мировоззрения. И да, и последний рассказ – это, естественно, «Человек в футляре». «Человек в футляре» уже, как бы он постепенно шел к этому образу. Мы же говорили с самого начала – идеология, враг абсолюта, идеология. Mm-hmm. И вот прекраснейший образ для этого.
Да, и там мой коллега, учитель Беликов, ну, в том смысле, что он тоже занимается образованием детей. Но сам сюжет, если в одно предложение рассказывать, даже так немножко смахивает на какой-то анекдот. Влюбился, захотел жениться.
Помешал футляр?
И умер.
Ну, его убил автор недавно.
Понятно, да. Ну, в общем, это очень кратко. А вообще, конечно, рассказ серьезный, интересный, и там есть все. Там есть действительно и юмор, и есть очень интересно прописанные персонажи.
И обратим внимание, вот то, что мы шли к этому, говорили, да, идеология, о засилии идеологии, как бы, да, здесь доведено до абсурда. Ну, это, конечно, уже что-то такое, знаете, как Плюшкин у Гоголя, здесь человек в футляре. Но я для чего так долго и шел, чтобы показать, что не надо там воспринимать его как какого-то ужасного такого консерватора, не знаю, мракобеса и так далее. Неправильно. Посмотрим, значит. Итак, главный герой Беликов, который бедненький, ходит и всех заставляет четко жить по каким-то законам, правилам, нормам. Ни шаг вправо, ни шаг влево, это нельзя, это можно, это хорошо, это плохо, у него все четко расписано. Он держал, цитирую, в руках всю гимназию целых 15 лет. Весь город. Наши дамы по субботам спектакли не устраивали, боялись, как бы он не узнал. Духовенство стеснялось при нем кушать скоромное. И играть в карты. Он мне нравится. Мыслящие, порядочные. Читаю Тысячедрина и Тургенева. А вот терпели его. Поняли, с чего начинается, да? Спектакли.
Да.
Нарушение поста, карты. С этого начинается. И он ходит, и так-то санитар лесу, вообще-то неплохо. Ну, а дальше пойдет, конечно... Чехову, видимо, захотелось показать, что если вот встаешь на этот путь, то дальше ты дойдешь до полного абсурда. И он стал уже как бы отрицать любое чтение, милосердие, просвещение тоже будет, мол, такими мракобесами гонимо. Так они все мыслили, кстати, о религии, они все время говорили: дай вам волю всем этим Победоносцеву, церкви, Ивану Кронштадтскому, то они вот все спектакли закроют, все книжки сожгут и так далее. Намек, конечно, на это. Поэтому не надо никаких вот таких абсолютных запретов. И вот Беликов нечаянно умер, и финал. Жизнь потекла по-прежнему, такая же суровая, утомительная, бестолковая, незапрещенная циркулярно.
Но и неразрешенное вполне.
Но и неразрешенное вполне. И вот разрешить вполне ему хочется. Видимо, разрешить вполне – это то, что сегодня мы наблюдаем у нас, вот этот либерализм. Вполне, чтобы все разрешили. Уж я не знаю, что там осталось. У нас что осталось-то? Не знаю, да, что и осталось. Все, по-моему, разрешили у нас уже. Теперь вполне. добились, чего хотели.
Но мы ведь говорили еще и о роли любовной интриги вот в этих рассказах, да, потому что мы до этого отслеживали сейчас, что везде какой-то такой пружинный, который двигает сюжет, была любовь. Здесь тоже. Он же наш Беликов встретился с такой бодрой, веселой, энергичной девушкой, которая аж на велосипеде каталась, и ему пришлось с этим как-то приноравливаться. Это для него было вызовом, как она, девушка, на велосипеде. Это, в общем, нарушение всех правил. Девушки не должны так себя вести, они должны сходить степенно по улицам, как положено, значит, по его представлению о регламентах, о правилах. Ну и потом эта девушка, вы помните, случайно, так сказать, посмеялась, увидев его падающего с лестницы, вот, и это оказалось совершенно для него невыносимым.
Ну, мы уже рассматривали рассказ, да, где доказывалось, что и хищники любить не могут, у них разврат ненадолго, и побежали дальше. И человек-идей, помните, который жил как брат с сестрой, да не никак, и она его упрекала. Вот и здесь он показывает любовь, и человек-идеи любить все-таки, да, не способен. Поэтому любовь здесь обязательно у него, да, как проверка как бы этого. Они все же проверяли. Мы же говорили с вами, меня поразило, да, я до этого не знал, что, оказывается, Базарова, Тургенев написал не ради, конечно, каких-то новых идей, нигилизма, это второстепенно. Его интересовало только одно. Может ли безбожник любить? Обладает ли он той же страстностью, которой обладают все? И сделал вывод. Обладает. В отличие от Анны Сергеевны. Аристократка не обладает, а нигилист, оказывается, точно так же обладает вот это главное для него свойством, страстностью. И здесь что-то похожее. Он проверяет, как бы, да, человека идеи на любовь. И вывод делает однозначный. Нет, люди идеи не способны, поэтому они должны вымереть. Это вымирающие мамонты. И получается вот это, мне хочется обратить внимание, особенно учителей, то есть мы должны говорить о футляре мировоззрения.
Да, основная я вот как раз хотела мысль. Как раз хотела еще раз вот на этом заострить ваше внимание, потому что традиционно говорим о футлярных душах. Даже есть, как вам сказать, такая тема, предлагаемая ребятам в качестве сочинений, футлярные души в рассказах Чехова. Но футлярность воспринимается прежде всего их ограниченностью вообще, так сказать, ограниченностью разными обстоятельствами, желание уйти в себя, желание, так сказать, не контактировать с этим миром или, значит, замкнуться вот в чем-то таком маленьком, пошлом, обывательском. Но здесь мы видим, вот в вашей трактовке это намного шире.
Да, футлярность глубже, скажем так, да, футлярность именно. И поэтому в чем-то мы согласимся, потому что правильно, любая идеология – это рабство. Как Семен Людвигович Франк говорил, где заканчивается религия, начинается идеология. Идеология – это суррогат религии. Безрелигиозному человеку нужна идеология, но идеология всегда некое рабство. Истинная свобода только во Христе. Верующий человек в идеологии не нуждается. Даже сам закон, говорит апостол Павел, да, он кому нужен? Именно вот человеку только, которым не имеет истинной любви.
Да, мы много узнали о Чехове через его произведение. А с другой стороны, может быть, сама личность Чехова определяет специфику того, о чем он пишет. И вопрос, наверное, который волнует многих и многих наших радиослушателей. Как вы думаете, Николай Алексеевич, был ли все-таки Чехов вот таким настоящим христианином, православным человеком? Есть ли у вас какой-то взгляд на это? Потому что я встречала очень много разных версий. Есть даже книги, посвященные отношению Чехова и православия. И некоторые авторы как раз считают, что Чехов, ну вот, исповедовал христианство, просто это не всегда видно в его рассказах так вот прямолинейно, как, например, там в текстах Достоевского. А вы как думаете?
Мне хотелось напомнить нашим слушателям, что у меня книжка написана необычно, там нет моей какой-то концепции, теории. У меня там цитата сидит на цитате, и цитатой погоняет одни цитаты. И поэтому и на ваш вопрос я просто отвечу, потому что я вот этим занимался. Мне тоже интересовало, да, верующий ли Чехов был человек, и как его современники отвечали на этот вопрос. Начнем с супруги. Жена, цитирую, вынуждена была признать, меня часто спрашивает, был ли Антон Павлович религиозным, а я не знаю. Чехов был веротерпимым. Интересное слово для сегодня, оно заменено на синоним толерантным, сегодня вы сказали. И если уж супруга не знает, был ли он верующим, то тяжеловато, да. Ну, хотя это, конечно, может быть, хитрый ответ, а так достаточно определенно отвечает. Ну, вот, например, был ли Чехов верующим? Он сам, если судить по его письмам, считал себя атеистом. И говорил о том, что веру потерял и вообще не верит. Человек, хорошо его знавший, рассказывал, как, услышав церковный благовест, Чехов обратился к нему со словами. «Вот, любовь к этому звону, все, что осталось у меня от моей веры». Альтшуллер. Воспоминания. Владислав Кадасевич пишет. «В бессмертие души он, по-видимому, не верит. Чеховская чайка не стремится ввысь». Меншиков. «Религии Чехов не любил касаться. Один раз в Ялте у нас как-то завязался разговор о Боге и быстро оборвался. Я не знаю, — сказал Чехов, — что такое вечность, бесконечность. Я себе об этом ничего не представляю, ровно ничего. Жизнь за гробом для меня что-то застывшее, холодное, немое, ничего не знаю». Вот это типичный ответ самого Чехова. Вот мнение Александра Амфитеатрова. «Чехов — ученик нигилистов-шестидесятников, идейный сын Тургеневского Базарова, убежденнейший материалист в науке. Принадлежал к числу тех человеколюбцев, чью свободомысленную религию, не нуждающуюся в метафизике, довольствующуюся только этикою человеческого достоинства, надо определить христианством без Христа». Это очень точное определение. И оно подходит ко многим его современникам к концу XIX века. Христианство, но без Христа. Сам Чехов в рассказе «Черный монах», можно сказать, дает такое определение религии. «Легенда, мираж и я – все это продукт твоего возбужденного воображения. А воображение твое есть часть природы, значит, я существую в природе». То есть Бог рождается в сознании, поэтому Бог есть? Да, в моем сознании. Так все хитро, знаете, на вопрос. Бог есть? Да, конечно, как же он в моем сознании родился, и поэтому вот такой он есть, он действительно есть. Дядя Ваня, цитата, «Когда нет настоящей жизни, живут миражами. Все-таки лучше, чем ничего». И поэтому цель Чехова – вернуть нас к жизни настоящей из этих миражей. Кстати, об этом знаменитый архиерей. И меня задевает то, что на это как-то не обращают внимания. И все хвалят Чехова за то, что он написал неплохой образ архиерея, который, помните, приезжает к матери-старушке, мать трепещет. Все-таки у нее сын стал, надо же, владыкой. Она не знает, как себя с ним вести. А он, если внимательно приглядеться в финале рассказа, жаждет вырваться из футляра узкой веры идеологии, которую он ограничил свою жизнь, и выйти на простор полноты жизни из своего как бы сана. Что он под конец и делает? Ему там, по-моему, и снится, что он идет по полю уже не архиерей. То есть намеки там прозрачные. Чехов однозначно говорит, неплохо, конечно, архиерей, молодец, он хороший, много добра делает, но полнота жизни шире, лучше, глубже. А это все-таки узкие рамки, из-за чего матери и плохо. Вот когда он возвращается и становится просто человеком, нормальные отношения восстанавливаются. А здесь они немножечко какие-то вот как бы ненормальные. То есть там опять же...
Да, немножко это смущает, вот то, что вы сейчас сказали, потому что...
Перечитайте.
Да-да-да, вот, к нам прям захотелось сразу перечитать. К нам недавно в гимназию приезжал священник, отец Алексей Ладыгин. И вот он многое рассказывал о своей жизни. У него 8 человек их в семье было, ну, детей вместе с ним. И очень интересный был рассказ, но вот эта полнота жизни, и он потом говорит, ну, вот что бы я ни делал, куда бы меня, значит, жизнь не ставила, лучше всего мне во время богослужения в церкви, в храме, когда я вот это ощущаю, то я понимаю, что ничего другое с этим сравниться не может. Именно вот в этом, в литургической своей службе, в практике, в предстоянии, я вдруг ощущаю невероятный огромный мир и вообще, так сказать, самое-самое-самое невероятное, так сказать, переживание, которое ничто другое дать не может.
Какой возраст его?
Он уже человек в возрасте.
В возрасте. Да. А когда он стал священником?
Да, я не могу сейчас тогда подробно сказать.
Но согласитесь со мной, да, что если на 20 лет назад перенестись, вот он еще не священник, или там, пускай, 30 лет назад, интересно, вот он приходит к нашим ученикам, он так рассказывал бы? Вряд ли. Опыта нет, он еще не прикоснулся к этой полноте. Прикоснулся, сейчас его никто не сдвинет. Почему Чехов так не рассуждает и не написал таких рассказов? Почему он к этому не пришел? Церковного опыта нет. И ему, если мы с вами с помощью машины времени сейчас перенесемся из этой студии радио «Радонеж» и скажем, Антон Павлович, вот и вы расскажете это все, он все равно не поверит. И будет продолжать упорно доказывать свое, что полнота жизни именно вот в полной свободе, в абсолютной свободе. А любой вот футляр, и церковный в том числе, это какие-то цепи. Или вот еще отрывок из письма Леонтьеву. Понять, что вы имеете в виду какую-либо мудреную высшую нравственность, я не могу. Нет ни низших, ни высших, ни средних нравственностей. Есть только одна. Та, которая дала нам во время Она Иисуса Христа, и которая теперь мне мешает красть, оскорблять, лгать и прочее. Вот первый раз я прочитал, думаю, как хорошо, наконец вспомнил Иисуса Христа, вот оказывается нравственность. А перечитал второй раз и пришел в ужас. Не Христос дал нравственность. Перечитаем еще раз. Нравственность одна, которая дала Христа. Странно, да? Нравственность дала Христа. Не Христос дал нравственность. То есть есть какая-то общая опять вот культура, и один из суперменов, каких-нибудь таких интересных человеков, личностей в поле нравственности, это Иисус Христос. Нравственность дала такого Христа. Ну, конечно, это страшные слова, согласитесь. Продолжаю цитату из этого письма. «Я же во всю мою жизнь, если верить покою своей совести, ни словом, ни делом, ни помышлением, ни в рассказах, ни в водевилях, не пожелал жены ближнего моего, ни раба его, ни вола его, ни всякого скота его». Ну, он юморист. «Не крал, не лицемерил, не льстил сильным. Правда, в лености житие моей ждих, без ума смеякся, объедохся, опихся, блудил. Но ведь все это личное, и все это не лишает меня права думать, что по части нравственности я ни плюсами, ни минусами не выделяюсь из ряда обыкновенного. Ни подвигов, ни подлости, как все. Грехов много, но с нравственностью мы квиты, так как за эти грехи я с лихвой плачу теми неудобствами, которые они влекут за собой». Ну, верующему человеку, думаю, все понятно, да, видите, он блудил, как все, и хвастается, потому что я уже расплатился, то, что вот имею некоторые неудобства. Кстати, обратим внимание, здесь и это многократно у Чехова, он посмеивается над словами Священного Писания, над словами молитвы, которые он вставляет. И, кстати, вот тоже можно несколько цитат привести, да, где он как бы издевается над молитвами. И, кстати, мы это уже вроде говорили, да, там дьякон запел под гитару, отрацить семинарский у кабака стояху, отец иерохиромандрит, помилуй нас, Господи, грешневиков, не знаю, куда ударение там, он держится точно икона и так далее. То есть, к сожалению, вот знание церковной лексики не помешало ему над этим посмеивать.
Ну, может быть, все-таки это не он, а его герои. Мне кажется, все-таки...
Ну, ваши герои не делают так. Вы не вставляете? Не пишите рассказы.
Вы знаете что?
Пушкин не делал?
Не делал, нет. Тут я соглашусь. Здесь, так сказать, вольности было поменьше в XIX веке у русских писателей, чем, так сказать, та свобода, с которой обращаются Чехов в репликах своих героев с жизнью, да,
мне кажется? Нет, извините, Распутин. Астафьев, Белов, Крупин, Шукшин, Шолохов, мне кажется, тоже не позволяли подобные вещи.
Ну, наверное, конечно. Тут я с вами тоже соглашусь. Да. Но вы знаете, что еще есть такой взгляд многих, кто соприкасается с творчеством Чехова, что он, знаете, как сейсмограф. Тот, кто предчувствовал изменения в этом мире, вот уменьшение в том числе веры, оскудение веры. И это же вы только что недавно, Николай Алексеевич, сказали, это время-то какое? Вот он был у времени в плену, что ощущение чуть ли не конца света ведь, да, для многих было на рубеже веков. И он как будто предсказывает, будете так же жить, так же грешить, что будет с этим миром, с нашей землей. У него есть такие даже экологические какие-то рассказы, если так можно сказать. Вот рассказ «Свирель», где пастух там обращает внимание на то, что вот все приходит в умоление, и скоро просто пустыня тут будет голая. Или тот же «Вишневый сад», вырубка лесов. Не только как вырубка дорогого родного имения, но и вообще, что, в общем, вот этот прогресс-то идет, и что будет дальше? Да, мир приходит в умаление. Что будет дальше, непонятно. И вот это ощущение, ну, можно сказать, упадничества, декаденства тоже есть и у Чехова.
Нет, ну, а что с миром будет?
По Чехову дальше...
Нет, по вашему.
По-моему, но мы Чехова обсуждаем.
Так он, конечно, станет пустыней. Вам это надо? Ну, будет он через 1000 лет пустыней. Что вы сейчас все дела броситесь, будете останавливать это 10 лет? Будет через 1010, благодаря вам. Вам памятник поставят. Это как-то странно все. Мы живем в тех условиях, что живем. Вот это Чехов, кстати, вот это напрочь не признавал. Вот не любил он и все это.
Я хотела об этом и поговорить как раз, что да, вот он это отрицал.
Он совершенно отрицал то, что перед нами есть как бы вечность, абсолют, что человек должен сегодня и здесь стать человеком. У него обязательно цепь, он понятие цепи очень любил. И человек должен только ради будущего делать, вот только ради будущего. А сегодня нечего, нету ни цели, ни смысла, ни истины,
ни счастья.
Да, ну вот ничего сегодня нет. И все творчество этим пронизано. Очень получается как бы вот вредно, ядовито, тоскливо, ужасно, тупиково. И недаром у него так много самоубийств, и все отмечают эту тоску от его рассказов. Так, ну и последняя тема, о чем несколько слов надо сказать. Изучая Чехова, я почувствовал, что Чехов чистой воды модернист. Чехов переходный от 19 к 20 веку.
Ну,
весь
раз...
Серебряный век, вот этот модернизм вырастает из Чехова.
Да, декаденство,
что...
вот как раз.
Да, потому что главное в декаденсе, да, и вот в этом модернизме, нет добра и зла. Самое главное – это форма. Ищи слово удачное, Чехов в этом действительно гений, все остальное их совершенно не интересует.
И предчувствие краха, какого-то вот огромного краха, может быть, и внутри человека, и, соответственно, во внешней жизни тоже.
Вот он писал, да, художник должен быть не судьей своих персонажей, а беспристрастным свидетелем.
Да.
Ни малейшей подсказки читателю. Вот это хорошо, это дурно. Одному из писателей он говорил, нельзя черное называть черным, а белое – белым. Согласитесь, это уже... И поэтому все потом будут отмечать, что все вот эти модернистские вещи... Ну, так как у нас время заканчивается, я просто рискну сделать вот такую интересную вещь. Я вдруг почувствовал, что Маяковский продолжает Чехова.
Ну, не только. И даже абсурд вообще продолжает Чехова.
Да, вот я сейчас рискну. Я буду называть цитату Чехова, я выписал в книжке, а потом Маяковского. Сравните. Чехов, Маяковский, поехали. Чехов. «Земля, как падшая женщина, томилась воспоминанием о весне и лете и апатично ожидала неизбежной зимы». Маяковский. «Отбросив белье до последнего листика, сады похабно развалились в июне». Чехов. «Тени становятся короче и уходят в самих себя, как рога улитки». Маяковский. Лысый фонарь сладострастно снимает с улицы черный чулок. Чехов. Блины пухлые, как плечо купеческой дочки. Вот он, Чехов. Его нравственность уже не интересует. Она для него не личность, а просто удачное сравнение. Пушкин себе бы такое не позволил. Маяковский. Земля, ожиревшая, как любовница, которую вылюбил Ротшильд. Чехов. Выпив рюмку, человек испытывает такое ощущение, точно у него в животе улыбаются все внутренности. Маяковский. На слепую кишку надень очки. Чехов. Послал бы даже солнце, если бы оно принадлежало мне. Ну и знаменитый Маяковского. Я крикнул солнцу. Ко мне на чай сошло бы. То есть для них, для всех уже стал человек средство. Он уже не образ Божий, а некое приложение к образности, к картинке. Вот этот культ культуры заслонил образ Божий, и все. Теперь мы будем иметь совершенно другое искусство. Оно не как Пушкин говорил, да, исполнись волею моей. Ну, пожалуй, та же цитата, только у Пушкина моей с большой буквы. А у них с маленькой, да, вот и вся разница. Теперь у них только волю мою. Я вот талант могу так писать, а на все остальное никакой нравственности уж у Маяковского там и не найдешь.
Ну что ж, дорогие друзья, Антон Павлович Чехов сегодня взбудоражил нас всех. Мы снова и снова обратились к его текстам. И сейчас посоветуем нашим слушателям еще раз перечитать те рассказы, о которых шла речь. Назовите их, пожалуйста, Николай Алексеевич.
Так, это «Крыжовник», «Дама с собачкой»,
«О любви»,
о любви.
«Человек в футляре».
«Человек в футляре» – основные такие рассказы.
Да. И, пожалуйста, пишите нам, рассказывайте, какие у вас мысли возникли. А следующая наша программа уже будет, наверное, связана с новым автором. Сегодня у нас в студии был Николай Алексеевич Лобастов, автор книги «Записки сельского учителя». И можно обратиться по телефону 8495-775-2176, чтобы узнать, где эту книгу приобрести. Это телефон фонда Столыпина. И вместе с ним вела программу я, Елена Николаевна Себина, преподаватель гимназии «Радонеж». Мы вас благодарим за внимание. Храни вас Господь.
До новых встреч.
До свидания.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Фатине, Валерии, Валерия, монахини Зосимы, Татьяны, тяжкоболящего иеромонаха Зосимы, болящего Ирия Александра, протоиерея Сергия, болящего Владимира, Евгения, отроковицы Варвары, Дарьи, болящей Александры, болящей Валентины, болящей Римы, болящей Аллы, архимандрита Даниила, болящего Анатолия, болящей Галины, болящей Антонины, Нонны, Константина, Натальи, отроковицы Елизаветы, Натальи, протоиерея Алексея, матушки Екатерины с очадами, Марины, Александра, Петра, Евгения, Дмитрия, Николая, Нины, Натальи, болящего младенца Софии, отрока Иоанна, болящего Сергия, Иулии, Ирины, отрока Владимира, Людмилы, Валентины, болящей Галины, Алексея, болящей Таисии, болящей Валентины, Георгия, Сергия, Аллы, Александра, Валентины, болящей Марии, Татьяны, Алексея, Ольги, Ирины, Максима, Артемия, отроковицы Ксении, Романа, Ольги, Андрея, младенца Савы, младенца Ники, Елизаветы, Марии, Николая, Анатолия, с Егумена Рафаила. Спаси Христос!